Здравствуйте, уважаемые читатели портала siapress.ru. У нас еженедельное подведение итогов событий в жизни Сургута с главным редактором siapress Дмитрием Щегловым. Он сейчас с нами на прямой связи. Дима, ты нас слышишь?
Да, привет. Слышно ли меня хорошо? Я в пименской студии своей сижу, потихоньку ее модернизирую. Как меня слышно, видно?
Давай сразу перейдем тогда к делу.
Давайте расскажем нашим читателям, что нужно. Если у вас есть вопросы, вы пишите их в комментариях. Можете прямо по ходу эфира, мы их будем читать. На все будем отвечать. На что не ответим сегодня, обязательно ответим либо на следующей неделе, либо сделаем по этому поводу какую-то публикацию. То есть все. Здесь вот можно с нами общаться прямо конкретно по полной программе. Мы всегда рады. Вот, а теперь переходим к темам.
Итак, да. Первая тема – морг городской. Что ты о нем думаешь, об этой ситуации, о возмущении жителей? Как тебе их позиция?
Ну, смотри, я считаю так. Я считаю, что люди, в принципе, имеют право задавать вопрос. Это как минимум как бы их конституционное право, то, что если что-то рядом с ними происходит, значит, они могут задать вопрос, а что это вообще возле нас происходит, и как мы можем на это повлиять? Потому что, скорее всего, я так подозреваю, какие-то решения, связанные с установкой там какого-либо объекта, будь то морг, будь то какой-то магазин, проходили, скорее всего, без их участия, потому что были проведены какие-нибудь публичные слушания. Эти публичные слушания проходили, о них знало там полтора человека, и висели объявления там где-нибудь в подвале этого дома, чтобы никто случайно туда не приперся и ничего не сказал. И были назначены эти слушания в те моменты, когда люди вообще не могли ходить на эти слушания. Ну, в общем, все эти решения принимались без них, с вероятностью 99%. Поэтому, когда эти решения начинают притворяться в жизнь, у людей есть логичное право спросить: ребят, а что вообще происходит? Объясните нам, расскажите нам. Потому что зачастую люди протестуют как бы не во многих ситуациях. Люди протестуют не против какого-то конкретного, там, не знаю, морга, который возле них стоит, а против того, что решение какое-то принималось без их участия, их не спросили, с ними не обсудили, у них вообще не узнали их мнение. На самом деле, вот смысл советоваться с людьми не в том, чтобы получить от них какое-то там 100% согласие, а смысл в том, чтобы спросить у них мнение. Когда у людей спросили, они уже чувствуют себя более гражданами. Они чувствуют себя какими-то вырабатывателями решения, людьми, которые влияют на ситуацию, которая происходит вокруг них. То есть это совсем другое качество как бы твоей вовлеченности в процесс. Поэтому я считаю, что люди имеют право задавать эти вопросы, они имеют право вызывать на разговор представителей власти и представителей бизнеса и разговаривать с ними, обсуждать с ними все эти темы.
А твое чувство другой прекрасного вопрос, не было бы оскорблено наличием у тебя под окнами морга?
Лично я бы, если ты спрашиваешь про мое мнение, лично я бы не оскорбился. У меня, например, вот сейчас под окнами находится детский сад. И в 8 утра зачастую они начинают включать довольно любопытные детские песенки. Причем они это делают почему-то, скажем так, в довольно скудном репертуаре. Если быть точным, они включают одну и ту же детскую песенку на повтор целый час. Вот. А так как это лето, и я открываю окна, чтобы дышать воздухом, тут довольно мой утренний досуг превращается в очень интересное занятие. Вот. Поэтому еще не факт, что действительно морг был бы хуже. Точнее, был бы, был бы хуже. Значит, что касается того, что там кто-то против морга, но есть те, кто не против морга, есть те, кому по большому счету все равно, а есть те, кто скажет: да ладно, пускай будет морг, господи, какие проблемы. То есть это всегда вопрос какого-то консенсуса. Я думаю, что вот конкретно в случае Сольцева консенсус люди нашли, все у них прекрасно там, и бизнес решил, что он там не будет особо торговать венками и выставлять эти гробы прямо у себя в витрине. И город объяснил свою позицию, и в принципе, насколько я понимаю, конфликт в настоящий момент исчерпан. Вот. Будем надеяться, что подобное сообщение между людьми и властью будет происходить как можно чаще, для того, чтобы власть как можно лучше понимала вообще, что от нее люди хотят, как они хотят с ней общаться и какие вопросы они хотят с ней решать. Вот. Я по этому поводу блог написал, который называется «Протестуйте, это помогает». Вот. Почитайте этот блог, мне кажется, он очень познавательный с точки зрения того, как нужно взаимодействовать с властью для того, чтобы получать какие-то более-менее вещественные плюшки.
Есть другая спорная ситуация, которая далека от разрешения. Это вопрос с арендой вообще в будущем городского рынка. Как ты, в принципе, относишься к вопросу аренды всего этого здания?
В чем спорность ситуации, по-твоему? Или кто-то, может, рассказывал?
Ну, кто-то за аренду, кто-то против. Ну, понятное дело, кто-то в кулуарах это все объясняет и там выступает за или против. Ну, твоя позиция какая?
Смотрите, я считаю, что городской рынок сдать в аренду – это отлично. Это прекрасная идея. Другая идея, которая была бы чуть хуже – продать его вообще к чертям собачьим. Да, потому что это не профильный актив. То есть город не должен управлять. Город не то чтобы не должен, он еще и не умеет управлять подобными активами. Потому что там вот мне вчера рассказывали, что по большому счету вот, при выручке в 30 миллионов рублей. То есть смотрите, экономика. Выручка рынка 30 миллионов рублей. Коммуналка этого рынка там где-то примерно 9,5 миллионов рублей. Это данные за 2018 год. При этом рынок находится в убытке на 7 миллионов. Что означает это в переводе? Означает, что просто менеджмент этого предприятия не может при очевидном вообще, у них дельта в 20 миллионов между коммуналкой и чистой прибылью. Нужно просто каким-то образом оптимизировать расходы, выстроить систему правильно, ну и ты будешь получать, ну там 2, 3, 4, 5 миллионов, ну, ты точно будешь получать прибыли. Они этого сделать не могут по разным причинам. То есть я здесь не хочу обсуждать причины, там, будь то квалификация, будь то какие-то там, ограничения, связанные с муниципальными действиями. Я точно знаю, что в этом случае собственник будет лучше. Конкретный собственник, бизнесмен, который привык извлекать прибыль из того, чем он занимается. Все, отличная идея, пускай занимается. Другое дело, сколько это будет стоить, как он будет модернизировать рынок, как он будет потом передавать то, что он там модернизировал в город, в каком порядке, там, чтобы там случайно не получилось, что город должен все эти модернизации оплатить из бюджета. То есть здесь как бы это вот нужно просто отрегулировать.
А такой мысль я слышал, муниципальное предприятие должно приносить прибыль. А должно ли оно приносить прибыль-то? То есть, в чем его задача?
Слушайте, я вообще не понимаю задачу муниципального предприятия. То есть, я считаю, что максимальное количество муниципальных предприятий должны быть приватизированы. Потому что так они будут просто лучше исполнять свои функции. Здесь нужно просто смотреть, насколько там есть хлебозавод, который является стратегическим предприятием, есть городские теплосети, которые являются стратегическим предприятием, есть горводоканал, который тоже, да, то есть это по сути обеспечение. Рынок – это нифига не стратегическое предприятие. Вот то, от чего можно избавиться 100%, так это от рынка. Без всяких проблем. Отдать его в аренду, чем хорошо, рынок остается в собственности у города. И, в принципе, вот все эти там, какие-то годы, там, условные 25 лет, приносят прибыль. Потом можно также заключить следующую условную концессию и точно так же дальше получать прибыль. Все, кайф. У тебя, ну и в случае чего, у тебя остается как бы муниципальный актив, который на какой-нибудь черный день ты понимаешь, что ты можешь его продать. Вот и все. Я считаю, что вот все эти разговоры, вот муниципальные предприятия, я вот разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к управлению, имели отношение к управлению муниципальными предприятиями, они все говорят, блин, это просто жесть. Они просто не нужны. По большому счету, многие, большинство муниципальных предприятий, которые там вроде как должны какую-то прибыль приносить и так далее, не нужны в собственности города. Продайте, отдайте, пускай этим занимается бизнес и делает это хорошо и приносит пользу не городу.
Агентство воздушных сообщений, то же самое.
Еще раз, я тебя не услышал.
Агентство воздушных сообщений, то же самое.
Конечно, конечно. Вообще, вот блин, оно зачем надо? Люди уже были. Я уже не знаю таких людей, которые ходят, ну, наверное, они есть, которые ходят куда-то, чтобы покупать билеты. Все покупают онлайн. То есть, вывод такой, как я вижу эту ситуацию, я абсолютно уверен в том, что продать или отдать рынок в аренду – супер идея. Нужно просто ее очень правильно отработать, ее нужно правильно подать, для того, чтобы ну, народ понимал вообще, что это, что и зачем делается, чтобы у народа не было сомнений в том, что это какая-то хитрая схема, да, по выкачиванию бабла. И все будет прекрасно. Я считаю, что мы получим отличный рынок в этой ситуации. Это единственный наш шанс получить отличный рынок. Кстати говоря, Михайловский рынок в Тюмени, один из лучших в России, находится в частной собственности и прекрасно работает. Там все очень хорошо.
В смысле, они его продали или он в аренде находится?
Нет, он находится, насколько я не уточнял, находится ли он в аренде, но, по-моему, он находится в частной собственности, его построил частный оператор, им управляет частный оператор, который это делает очень хорошо. И, кстати говоря, насколько я понял, товарищ, который хочет взять в аренду рынок Сургута, Андрей Юрьевич Парахневич, бизнесмен, владелец, кстати говоря, он снимает, вот, арендует в этом самом рынке ресторан People's. И открыл перчини в городе Сургуте, в очень неплохие места, объективно говоря. Он планирует завести в сургутский рынок как раз тюменских производителей, либо их самих, либо как-то перепродавать их продукцию. Тут мы пока не знаем, каков его план. Я думаю, что Сургут от этого только выиграет.
Там, насколько я понимаю, спор идет из-за суммы аренды сейчас.
Да, сумма аренды пока что взята по большому счету из воздуха, то есть то, что предложил бизнесмен 100 тысяч в месяц, это пока, ну, никем не воспринимается серьезно, насколько, ну, насколько это я понимаю. И у нас есть нормативы, то есть город не может сдать просто так, вот сказать, ой, ладно, я тебе сейчас дам это за 100 тысяч, пожалуйста, забирай, да, там, или за 1 рубль вообще. Есть норматив, по этому нормативу сейчас арендовать рынок Сургута стоит 22 миллиона рублей. Так что, если вы хотите, важно, пожалуйста, идите арендуйте. Но понятно, что с такой экономикой, с такой арендой едва ли даже хороший бизнесмен вытянет, поэтому это будет корректироваться. Скорее всего, если Дума, точнее, если рабочая группа, которая создана и которая этот вопрос обсуждает, договорится с Парахневичем, с фудмастером, с компанией, то, скорее всего, не до какого-то уровня понизят, но едва ли это будет 100 тысяч рублей в месяц, потому что это вот прям овер мало, 56 рублей за квадрат. Таких цен просто не существует на свете.
Переходим, наверное, к вопросам наших читателей. Тут у нас от Альберта Леонова появился вопрос об обещаниях власти и разнице между этими обещаниями и тем, что получается в итоге. Там, например, и сквера, например, парка и так далее.
Да, Альберт спросил, чувствую ли я себя многоразовым изделием номер два.
Да.
Вот. Честно говоря, не чувствую, если уж так говорить. Вот. Если Альберт себя чувствует, то надо немножко нужно принять несколько действий. Значит, смотрите. Да, есть ситуация, когда власть выходит с какими-то определенными реляциями, обещаниями и пожеланиями, типа, вот мы сделаем вот так-то, давайте одобрим вот это вот на вашу идею. После чего идея к моменту реализации несколько трансформируется, скажем так, в менее качественную и менее затратную для исполнителя. Свежий пример – это то, что вот у нас Сергей Глинских написал блог о том, как изменился сквер при Троицком соборе на пересечении Островского мира в нашем городе. Там презентовали и проталкивали проект вот храм со сквером, и сквер был довольно-таки, ну, серьезный. То есть на момент 2014 года, когда вся эта ситуация развивалась, это был прям такой, ну, сквер-сквер, очень такой мощный, такой организованный, там, с всякими там солнечными панелями, с музыкальными фонтанами, там, с красивостями, с плюшками. Отличная вещь. Сейчас сквер, который будет делаться, отличается в худшую сторону. И по этому поводу вот Сергей выступил и на совещании, которое проходило в администрации, и у нас на сайте. Ну, я хочу на эту тему сказать. Это еще тот самый момент, о котором я говорил даже в начале этой передачи и говорю постоянно в своих публикациях. Мы должны привыкать к тому, что люди должны контактировать с властью и контролировать ее действия. У вас начинают под окнами что-нибудь строить, какую-нибудь гадость. Делают это, возможно, без вашего участия. Выходите, протестуйте, бастуйте, говорите, что, блин, какого хрена вы тут нам устроили. И то же самое с этим сквером. То есть я не уверен, конечно, сейчас у нас там народ будет выходить, но вдруг выйдет, как бы, чем черт не шутит. Смысл в том, что если вы контролируете действия власти, если вы дергаете ее, тыкаете ее там всякими предметами в бок, каждый раз, когда она что-то делает не так, как она это дело декларировала, или делает не так, как вы хотите, то вы сможете изменять действительность, вы сможете на это влиять совершенно точно. И если сейчас пойдет вал обращений в городскую администрацию и в Получается, у нас земля в настоящий момент находится в пользовании у Русской Православной Церкви. Если туда начнут обращаться люди и говорить: ребят, погодите, ну вот же тот самый сквер, который вы нам обещали, давайте вы нам его и построите. Совершенно точно, как минимум, проект сквера будет улучшен. И как минимум мы сможем улучшить вот ту среду, которую нам собираются организовать на пересечении Островского мира. Поэтому не стесняйтесь, я сейчас никого не призываю к бунтам, там, вооруженным и так далее, ни в коем случае. Всегда только мирные обращения, конструктивные, с вопросами, что вообще происходит, зачем происходит, объясните нам, почему нет, и давайте сделаем, почему да. Вот только так. То есть, и таким образом никто из нас, включая Альберта Леонова, не будет чувствовать себя многоразовым изделием номер два. Постоянный контроль власти со стороны общественности, со стороны просто людей, со стороны общественных организаций – это ключ к демократии и к правильно построенному и хорошо функционирующему обществу и власти. Только так.
Так, да, еще вопрос от нашей читательницы по поводу дорог, как раз про ответственность, про то, с кого спрашивать. Она спрашивает про колею. Ей обещали, что колеи не будет, но с кого спрашивать? Вот она задает вопрос. Что?
Смотрите, мы подготовим материал большой, это просто требует времени, чтобы просто его собрать, информацию оформить, получается с раскладкой, где и кто, и какую дорогу делает, за какие деньги, какие сроки он должен это сделать, какие условия, то есть мы сделаем прям такую инфографику, по которой вы сможете просто посмотреть, что как минимум в этом году происходит в Сургуте. И мы эту тему будем поддерживать постоянно. Просто смотреть, где какие дороги ремонтируют, какой там, может, гарантийный срок, да, следить за этим.
Я полагаю, с этим можно обращаться в Думу, в администрацию города.
Вообще-то это полномочия администрации. То есть все, Дума... что касается дорог.
Да, но ремонт, Дума занимается мониторингом.
Так, еще раз, я тебя не услышал.
Дума занимается мониторингом ремонта, следит за ходом ремонта дорог.
Я думаю, можно просто попросить Думу, знаете, задать им такой вопрос. А можно ли с вами, представители общественности, тоже будут вот по ночам кататься? Они же по ночам ездят, проверяют дороги, правильно? Да, то есть, да. И у нас председатель Думы как минимум 2 года этим занималась сама. Надежда Красноярова каталась и смотрела по ночам, как вообще проходит работа. Мне кажется, что если кто-то из общественности подвяжется и скажет: ой, знаете, мы тоже хотим, им, может быть, даже не откажут. То есть это, в принципе, тема, которая, ну, в которой власть заинтересована, ну, как минимум Дума, заинтересована в открытости. Да и вообще власть должна быть в настоящий момент заинтересована в открытости. То есть, я к чему? Мы представим вам вот всю эту инфографику, кто, где, что делает, кто отвечает за какой участок дороги, и будем следить. И при помощи нас, при помощи наших инфографик, вы сможете следить. Если вы, например, увидите... Вот вы живете там возле какого-то участка дороги, вы у нас увидели, что вот этот участок у нас там сделала вот та компания, у нее гарантия там, не знаю, 4 года, и все, как бы вот участок живет, должен жить еще там сколько-то лет. А вы видите, что там ямы, колеи и так далее, все. Вы тут же обращаетесь там к нам, в администрацию, в Думу, пишете, заявляете, все. Заставляем, следим для того, чтобы колеи убрали, ямы залатали по гарантии. Все. То есть вот так оно и должно работать. Такой вот совместный общественный контроль со стороны общественности, СМИ, власти там, и всяких прочих заинтересованных лиц. Очень хорошая штука. Обещаю, что сделаем материал, проконтролирую сейчас, как у меня там происходит. Это все по запросам, потому что делается очень большой объем. Проконтролирую, как это происходит, и мы вам перед вами отчитаемся полноценно.
Так, еще последний вопрос от Йоси по поводу Дня города. Это уже прошлая неделя, но тем не менее. Он спрашивает, каким ли должен был быть День города и почему салют частный оказался лучше салюта муниципального?
Ну, давайте по очереди. Таким ли должен был быть День города? Я считаю, что на этом этапе развития нашего города он вполне мог быть таким. Как бы День города-то не был плохим. Давайте там так скажем. Да, то есть у него, как я говорил неделю назад, были свои минусы, были свои проблемы, были свои технические нюансы, но, в принципе, по большому счету, День города прошел неплохо. Я бы, как бы его стоило улучшить, я бы его больше разнес по городу. То есть, на самом деле, так делают в Тюмени. В Тюмени есть, конечно, центральные площадки, но, по большому счету, какие-то мероприятия, какие-то события происходят чуть ли не в каждом микрорайоне. В Тюмени для этого есть свои, скажем так, объективные потребности, потому что город большой, и город рассечен железной дорогой и рекой так, что если люди все рванут в центр, а это происходит каждое утро, встают гигантские пробки на мостах, которые вот как раз переводят людей через мостах и развязках, которые перетаскивают народ через железные дороги и речку. Следовательно, в Тюмени как бы прям необходимость, чтобы люди желательно праздновали у себя где-то вот рядышком со своим домом. В Сургуте, по большому счету, это похоже. Зачем ехать куда-то там в центр? Можем в центр ехать там на одно какое-то мероприятие. А так, чтобы движухи всякие веселые, интересные проходили в каждом районе, в каждом микрорайоне. Какие-то сходы соседей, тусовки, когда люди могут познакомиться со своими там, сожителями, с которыми они рядом находятся, с ними потусоваться, выстроить отношения, горизонтальные связи, порадоваться, там, с детьми там побегать и так далее. Вот таких вещей нужно делать больше. Ну и, конечно, разнообразить культурную программу, об этом я тоже уже говорил. То есть парад колясок, который проходит у нас уже там N-ный, там 10-й, 15-й, я уж не знаю какой год. То есть его когда-то придумали какие-то очень умные, хорошие, креативные, добрые люди. И с тех пор никто не хочет придумать ему замену. Вот нужно такие вещи, конечно, заменять. Для этого нужно проводить, опять же, больше мероприятий. И заменить, вот просто поставить перед собой задачу к следующему году, заменить все типовые культурные мероприятия, которые длятся уже 10-й год и больше. Ну, я имею в виду все такие небольшие, которые уже приелись. То есть, например, тоже там рыбное место мне нравится. Хорошая идея, хорошая вещь. Опять же, 60-я параллель, ни в коем случае ее нельзя не отменять ничего. Это крупное мероприятие, крупный фестиваль, прекрасный, который нужно обязательно сохранять. Но вот какие-то вещи, которые уже не столь массовые, парад колясок, парад невест. Это вот самые яркие наши вещи. Они уже не такие массовые, они уже не такие яркие. Они, по большому счету, так потихоньку вырождаются. А может быть и не потихоньку, может уже давно выродились. Их нужно заменить. Для этого нужно собрать какую-то молодежь креативную, интересную, выслушать ее, дать ей возможность скреативить какую-нибудь новую, прикольную, может быть, немножко безумную идею, которая станет, снова разожжет костер желания повеселиться у народа и вперед. По поводу салютов. По поводу салютов, знаете, я всегда говорю, что частник лучше справляется со многими задачами государства, чем государство. Поэтому неудивительно, что частник смог организовать салют там, более крутой, чем салют в там, муниципальный. Да? И, возможно, нужно просто отдавать все это дело, такие вещи в руки частников, давать им какую-то часть денег, и пускай они там, создают себе имя и поддерживают реноме города. Ну и, конечно, следовало все-таки как-то объяснить людям, где какой салют будет находиться, более подробно, потому что многие потерялись, не поняли, куда бежать, где салют, где его искать, где его фоткать. Ну, в общем, это такое. Это организационный пробел, не страшный, но на будущее, мне кажется, наша администрация сможет его просто учесть и исправить.
Так, ну что, вопросы закончились. На этом я предлагаю наш разбор событий Сургута за последнюю неделю закончить. До следующей недели?
Да, обязательно, значит, если вы не писали комментарии, пишите. Обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, ставьте уведомления о выходе видео. Видео у нас очень много самых интересных. До новых встреч, до свидания, до следующей недели.
Да, я напоминаю, что сегодня еще разбор событий в жизни Сургута с депутатом городской думы Алексеем Кучиным. В 2 часа будет эфир. Также поговорим. И сегодня у нас еще один онлайн, 3 часа. Следите за анонсами, следите за эфирами. Что ж, всего хорошего вам, наши зрители, наши читатели. И до свидания.